Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую Светлану Георгиевну Шабас, нашего доктора и психолога. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И, как всегда, раз в месяц мы выходим в прямой эфир, чтобы услышать ваши вопросы и ответить. Итак, дорогие друзья, напомню, что наш телефон 379-65-94. Повторю, телефон прямого эфира 379-65-94. Дорогие друзья, звоните, и вы сможете услышать ответ Светланы Георгиевны прямо сейчас. А сейчас мы хотели бы озвучить те вопросы, которые заранее заданы нашими радиослушателями. Итак, вот, скажем так, первое – это не вопрос, а вот такое пожелание. Молодой человек, ему 29 лет, обратился следующим образом: хочу поздравить всех с тем, что день стал длиннее, стало радостнее жить. Светлана Георгиевна, ну, наверное, во-первых, это всем пожелание, к которому мы присоединяемся, а во-вторых, напомню, что у нас такие темы были, да, неоднократно, когда Светлана Георгиевна нам рассказывала, насколько мы, к сожалению, зависимы бываем от того, что происходит за окошком, да, в природе. Но вот в данном случае, да, можно уже радоваться, хотя вроде бы начало февраля, зимний месяц.
Я благодарю за то, что наш слушатель сказал это. Дело в том, что буквально недавно я столкнулась в разговоре, что многие взрослые люди не понимают, что день сначала удлиняется, а потом он укорачивается. Это было настолько странно, и когда я стала спрашивать, так а как же, а вот что такое 22 декабря, 22 января, и казалось, что люди... Ну, вы понимаете, это как-то выпадает, то есть где-то глубоко в школе когда-то учили, и это выпадает. Я просто, пользуясь случаем ответа на вопрос, хочу напомнить, что, господа, у нас год состоит из четырех частей, и первая часть – это вот только та, которая прошла, это в ночь с 21 на 22 декабря, самая длинная ночь и, соответственно, самый короткий день, и называется он «День зимнего солнцестояния». Что затем начинается? День, естественно, начинает прибавляться, а ночь уменьшаться. Но это я уж, извините, как в первом классе, потому что я столкнулась, я говорю, взрослые люди не понимают каких-то элементарных механизмов. И, естественно, в задаче по математике, когда что-то идет быстрее, что-то медленнее, рано или поздно что наступает? День становится равен ночи, это понятно. И наступает это 22 марта, и называется это день весеннего равноденствия, то есть день равен ночи. Затем, соответственно, день начинает прибавлять и прибавлять и прибавлять, и... Любая, ну как математика элементарная, становится день длиннее гораздо ночи. И это наступает у нас 22 июня, самый длинный день, день летнего солнцестояния. Затем, к сожалению, начинается все опять назад, то есть день начинает укорачиваться, а ночь начинает удлиняться, и рано или поздно они становятся опять равными. И это наступает 22 сентября, день осеннего равноденствия. И заново. К 22 декабря ночь удлиняется, день укорачивается, то есть как бы вот так вот. И я бы никогда не подумала, что я буду озвучивать такие простые вещи в эфире, если причем образованные, с высшим образованием люди в обыкновенном разговоре оказалось, что у них в голове нет вот этой укладки. Это очень хорошее наблюдение молодого человека о том, что день начинает прибавляться. Почему? Дело в том, что, господа, по сути дела, переживать-то нам, собственно, только с 22 сентября по 22 декабря. И все, когда все это день укорачивается, а все остальное время-то или день прибывает, или он маленько-маленько уменьшается, но нам-то радость, так ведь? Вот. А вот почему нам эта радость? Я предлагаю с Ларисой Михайловной сделать отдельную программу. Дело в том, что так мы устроены, что ночью мы должны спать, да, прятаться в своем домике, в отличие от многих животных. Мы ночью плохо видим, даже наш глаз так устроен, вот, ну и так далее. И поэтому всегда, когда день, нам радостно, и солнышко смотреть нам весело. Вот, и поэтому присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые вот нам слушатели друг другу передают вследствие того, что действительно, кто рано утром выходит на работу, тот обращает внимание, что и утром день чуть побольше, и вечером заметно уже пораньше светлее. Всех вас поздравляю.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Очень интересная тема для будущей передачи. А мне бы хотелось еще напомнить, что, к сожалению, цивилизация заставляет многих назвать себя совами. Давайте будем разбираться еще и с этим, да? Еще хотелось бы напомнить, что раньше год назывался летом, да, и мы прекрасно знаем произведение великое, да, называется «Лето Господне». Я желаю всем чувствовать вот именно уже в нынешнем значении это слово «лето». Пусть круглый год для нас будет радостным, светлым. Итак, дорогие друзья, мы с вами сегодня встречаемся в прямом эфире. Наш телефон 379-65-94. Повторяю, телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков. А сейчас, Елена Георгиевна, еще один вопрос. Его задала Ольга. Она говорит нам следующее. Расплодились школы развития, музыкальные школы, певческие, и все они частные. Контролируются ли они? Их надежность как проверить? Очень хороший вопрос, на мой взгляд, потому что действительно предложений очень много, но что делать с этим?
Ну, первое, что хочется отметить, что действительно много разных предложений, и предложения в этой сфере зависят от запроса, то есть что вы хотите для себя, для своего ребенка. Вы хотите образование, да, и тогда вы пойдете в государственную школу, где есть система. Вы хотите времяпровождение ребенка, и тогда вы будете отдавать его рядом с домом, где-то поближе. Вы хотите развить его способности, и тогда вы будете искать центры, где не просто с детьми занимаются, а делают нечто для того, чтобы ребенка, там, например, просто поющего сделать, певца и так далее. Безусловно, это зависит от ваших финансовых возможностей, потому что у нас до сих пор, господа, остались государственные, наоборот, клубы придомовые, тогда, когда районные, когда ребенок может заниматься бесплатно. Есть ряд центров до сих пор остались, где кружки для детей бесплатно есть. Есть кружки платные и есть очень дорогие, там, где вам предложат современные направления какие-то, и развития языков и так далее. Затем, безусловно, ваш выбор – это будет групповая работа с ребенком или индивидуальная. И тоже мы знаем, что есть родители, которые хотят, чтобы индивидуально занимались, и тогда это совершенно другие деньги, совершенно другое время, другая идея самого образования, или это образование в группе. Затем, конечно, все эти центры и все, что нам перечислили, различаются по уровню педагогов. И мы с вами знаем, что, ну, ничего не хочу сказать, но, например, есть некоторые частные детские сады, где работают педагогами люди, вообще не имеющие никакого даже близкого образования педагогического. Вот, несмотря на то, что это как бы образовательная деятельность, но она называется присмотр-уход, где не надо ни лицензирования, ни образования. То есть это выбор родителей, и если ему надо рядом с домом, если ему надо побыстрее отдать ребенка там в год, в полтора, в два для того, чтобы выйти на работу, я думаю, что ему все равно, если у его воспитательницы там что-то, да, то есть это выбор вот этого уровня педагогов. Или, например, если выбираете музыкальную школу, то есть я, естественно, номер не буду озвучивать, но в каждом городе, включая наш большой Екатеринбург, есть музыкальные школы, так скажем, такого элитного класса, где очень серьезные требования к детям, и, соответственно, ребенок должен быть и направлен на это образование, и иметь какие-то способности, и очень высокий уровень учителей, и, соответственно, родители могут предположить, что такие педагоги дадут какое-то образование более высокого уровня. И в то же самое время есть масса всяких других направлений, где дети могут получить музыкальное образование, но которое не будет давать им возможность, там, например, работать в филармонии или еще где-то, но это будет великолепное развитие ребенка, взаимодействие с музыкальным инструментом, с музыкой. Вот. Ну и, конечно, выбор ваш будет зависеть от выбора вашей образовательной программы. Ну, скажу на примере танцев. То есть мы можем отдать ребенка, чтобы научить виду танцев. Например, мы отдаем на бальные танцы, и там детей учат бальным танцам. Мы можем отдать на танцы, где ребенка научат танцевать все. И вот, например, у нас есть в городе, я просто его... Вопрос?
Да, у нас вопрос поступил, Светлана Георгиевна, извините, прервемся. Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, да, можно говорить?
Да, можно.
Пожалуйста, я хотела задать вопрос Светлане Георгиевне. У меня, правда, уже сын большой, уже 30 лет с лишним, но у нас были проблемы в подростковом возрасте. Мы учились в гимназии английской. И там, в подростковом возрасте, у них были там проблемы то и сё. И, ну, в общем, как бы нас вынудили родителей, ну, отступить. Я лично своего ребенка считаю, я не защитила.
Отступить в каком смысле?
Это гложет.
Отступить в каком смысле? Что вы сделали?
Ну, там была, понимаете, проблема, и там они... Одна мама, конечно, вызвала... Ну, вызвала адвоката. Мы тоже вызвали адвоката. Как бы мы были по сторона... Ну,
обвинения, да, обвиняемые.
Обвинения, да. Угу. То есть нас как бы обвиняли, там было много мальчиков. И была одна девочка на стороне, как бы это самое. И я не сказала того, что я должна была сказать тогда. И вот мне до сих пор это гложет. Как вот это... Ну, сын, по крайней мере, от меня не отвратился, слава тебе, Господи.
А вы можете немножечко более прозрачную ситуацию?
Угу.
Ясно. Светлана Георгиевна, можете ответить вот на такой вопрос? Он не очень конкретный. Угу. Все отключилось. Услышали, да, не очень конкретный вопрос. Светлана Георгиевна, что можно сказать?
Вот смотрите, идея какая. На определенном этапе своей жизни мы что-то делаем или не делаем. Мы это делаем и не делаем, исходя из... своего состояния в то время, то есть от своего психического состояния, интеллектуального состояния, финансового состояния, отношения к другим людям и так далее. Когда проходит какое-то время, мы становимся мудрее, умнее, старше, мы приобретаем какой-то опыт, и с позиции уже другого возраста мы начинаем как бы пересматривать свои поступки. И очень часто люди говорят, а я вот бы не сделал так или сделал бы так. Дело в том, что, понимаете, я могу вам сказать, что можно сказать себе, я сделал неправильно в какой-то период времени тогда, но говорить себе сегодня, что я неправильно сделал и я в этом виноват, невозможно, потому что именно тогда вы делали это, исходя из каких-то внутренних своих позиций.
Резервов,
может быть, вы тогда... подумали о том, что если вы сделаете это, вы обидите своего ребенка. Может быть, в какой-то мере вы не хотели там свой, например, авторитет уронить. Или еще масса, может быть, вещей, которые сейчас и не надо изыскивать и находить, почему вы так сделали. Вы сделали, еще раз говорю, так тогда, потому что по-другому вы сделать не могли. Если сегодня вас это гложет, что можно сделать, если вы не сделали? Это подойти к ребенку, сказать, я хочу об этом поговорить, я считаю, что было неправильно. Правильно, а ты что можешь мне сказать? Обсудить эту проблему и забыть о ней. Именно для этого нам дается, понимаете, вот это осознание возраста. То есть мы как бы понимаем, что можно было сделать не так, но в то же самое время мудрость именно в том, что мы понимаем, что именно тогда мы могли поступить только таким образом. И вот эти огромное количество проблем, которые есть у взрослых людей, они связаны именно с этим, что человек не может отпустить ситуацию. То есть надо ее проговорить, нужно понять, как бы, может быть, правильности или неправильности ее, но понять, что изменить нельзя. Это точно так же, как, например, человек умер, и люди мучаются от того, что они что-то не сделали ему. Лучшее, самое лучшее тогда, когда мы можем помочь себе и тому, кто рядом с нами, еще раз говорю, это попробовать эту ситуацию, раз она вас беспокоит, обсудить, решить, что ребенок, например, мог бы вам бы сказать тогда, что, может быть, бы ваш ребенок хотел бы, чтобы вы сделали. Но, знаете, из моей практики, я вот больше 30 лет с людьми работаю, и если не людей слушать, а анализировать их жизни, то очень часто оказывается, что какие-то поступки, которые они совершали, и их дальнейшая жизнь, она становится, ну, им нужной. Понимаете, ваш ребенок перешел в другую школу. Вы чего-то не сделали, но вы получили сегодня то, что есть у вас. Не факт, что если бы вы сделали тогда или оставили бы ребенка в этой школе, что ему было бы лучше, может быть, это вообще превратилось бы неизвестно во что. То есть вот из этого надо исходить. Всегда все, что мы делаем, ну вот это как бы такая простая истина, но она дается нам для чего-то. И все, что мы имеем сегодня, это всегда лучшее из того, что могло бы быть. Понимаете? И здесь, вот еще раз говорю, я очень вам рекомендую эту ситуацию или проговорить, или отпустить. Почему? Вот это то, что вы в себе носите, оно формирует депрессивный фон. А депрессивный фон матери, какой бы ни был у вас мальчик большой, он все равно, вот этот депрессивный фон воздействует на ребенка. Мы, как матери, в первую очередь должны показывать ребенку красоту жизни, ее радость, ее счастье. А получается, это было там в какие-то тьму-тараканские времена, а вы все время, уже, да, вы все время как бы, даже если вы не говорите ему, но то, что вот в вас это сидит, оно, получается, не дает вам вот этой полноценности, радости жизни. И я еще раз говорю, даже если ребенок это не актуализирует, вам не говорит, он через вас видит, ну, знаете, как через стекло. Мы можем взять стекло от светлой бутылки и смотреть на солнце, и солнце будет светлым. А можем взять стекло от темной бутылки и смотреть на солнце, и мир будет и солнце темным. Поэтому в первую очередь для того, чтобы ваш сын, ваши внуки, да, чтобы они чувствовали себя в этом мире правильно, я предлагаю вам все-таки вот эту ситуацию отпустить. Потому что, еще раз говорю, мой 30-летний опыт, через меня прошли тысячи людей, и я могу вам сказать, что практически в 100% случаев мы имеем то, что должны иметь в каждый конкретный момент жизни.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное за этот ответ, потому что, я думаю, сейчас вот коснулось каждого родителя, да, потому что в чем-то, безусловно, мы анализируем, как бы надо было поступить в то или иное время, и, конечно, вот этот опыт, он только с годами приходит. Спасибо. Дорогие друзья, еще один вопрос от нашего радиослушателя.
Минутку, Лариса Михайловна, да. Мне бы хотелось закончить по поводу обучения. Да. Итак, я все-таки настаиваю на том, что когда вы приводите ребенка куда-то, то вы должны понимать, что то, куда вы привели, имеет разные образовательные программы. Вот те же танцы. Вы можете привести на конкретные танцы, на бальные. Вы можете привести у нас великолепное, я прямо не побоюсь в эфире и буду пропагандировать, танцевальная группа, которая обучает детей танцам. Это студия Аллы Духовой «Тодес». Вы можете прийти на танцы или на какие-то групповые танцевальные занятия, где будут ребенка учить здоровью тела, или есть групповые занятия танцевальные, где будут его учить взаимодействовать друг с другом. То есть вы должны выбрать, что вы хотите-то. Следующее, безусловно, это вопрос, как это контролировать.
Да, все
очень просто.
Качество?
Но дело в том, что существуют опросы, существуют люди, которые туда ходят. Если вы такая вдумчивая, то, пожалуйста, запросите лицензию, хотя я очень сомневаюсь, что вам ее дадут. Это возможности интернета. Самое лучшее, что я считаю, это прийти в эту организацию, посидеть там и просто посмотреть на детей, которые там, на взрослых, попроситься в кабинет, сказать, что, пожалуйста, можно я посмотрю, как вы тут рисуете, лепите, там, я не знаю, музицируете, танцуете или куда вы там ребенка отдали. Но могу сказать вам следующее. То, вот здесь не буду уже называть название. У нас в городе есть великолепная, опять же, что-то я сегодня про танцы, великолепная танцевальная такая организация, известная, которая занимает призовые места, она там получает премии от губернатора и так далее. Там детей отбирают, очень жесткий отбор. Там, например, бывают года, когда 1-2 ребенка переходит в базовую профессиональную группу из 100 человек. То есть вы представляете, какой конкурс? Но я лично знаю детей, которые отказываются после того, как их выбрали в эту профессиональную группу туда ходить. Почему? Первое, они, кто-то говорит, что ему скучно, потому что там одно и то же, народные танцы, дети говорят, мы это не хотим. Второе, есть дети, и я знаю таких детей, которые говорят, а мы не хотим, потому что там жестко, потому что, естественно, для того, чтобы получить результат ребенка, с ним его требуют, у него там растяжка, нужно одни и те же движения движение повторять по 100 раз и так далее. Есть родители, которые, отдав профессиональную группу, говорят: ой, а что это, почему это там такое отношение? Вы поняли? То есть не всегда вот то, что прямо для других, вот у них лицензии, все так чудесно, подойдет конкретно вам, понимаете? Потому что все абсолютно люди разные. И поэтому я предлагаю выбирать, как всегда, должна выбирать мать сердцем. Вы пришли и посмотрели, вам понравилось все, название, дети, месторасположение, все чудесно, ну и водите. То есть ребенок получит положительный результат тогда, когда его с легким сердцем его отдали. Вот это самый лучший контроль. А в отношении, как вы говорите...
Надежности.
Надежности, еще раз говорю, здесь зависит от вот этих факторов, которые я перечислила, и от вашего способа взаимодействия с ребенком. Контролировать нужно не педагога, а разговаривать с ребенком. Что с тобой делают? А чего мы там научились? А ну-ка покажи, как ты пляшешь, а покажи свои рисунки. У нас основная масса родителей что делает? Они проверили лицензию, заплатили бешеные деньги, сдали ребенка и все, гуляй, Вася. Вот проблема в чем. И получают проблемы, когда вдруг случайно узнают, что учат не тому, или не учат вообще, или что ребенок нахватался не того, что надо. То есть вопрос не в них, господа, а, как всегда, в нас, в нашем родительском контроле, в нашей родительской ответственности и в нашем отношении к ребенку. И если вдруг, не дай бог, вы видите или слышите, что что-то вас не устраивает, пожалуйста, вы ребенка забираете или делаете все, чтобы эта ситуация изменилась. Но ни в коем случае вы не думаете, еще раз говорю, о том, что какой-то дядя или тетя должен за вас что-то решить, выдать вам стопроцентную надежность, что ваш ребенок придет в шахматный клуб и будет чемпионом мира. Такого не бывает. Чемпионы мира становятся те, у кого родители таскают этих детей, да, у которых ездят по соревнованиям, которые своей жизни, ну, как бы посвящают своим детям и так далее. Вот вопрос вот так. То есть как надежность проверить сердцем и человеческим отношением к ребенку?
Своим участием, да. Светлана Георгиевна, еще один вопрос. Может быть, мы все-таки успеем его рассмотреть. Вопрос такой. Попросили рассказать о левшах.
Ну, господа, вот здесь я бы сказала, что настолько много информации, что даже я не знаю, о чем говорить, потому что масса книг, масса статей в журналах, публикаций, масса статей в интернете, очень грамотные, хорошо освещенных, то есть тут никаких разночтений нет, и вся информация, которая есть, она жесткая, правильная и прямая. Единственное, что могу сказать, что путают левшество и леворукость, это разные немножко вещи. Леворукость – это состояние, когда ребенок делает левой рукой. И это может быть потому, что правая просто плохо работает, как иногда бывает. И родители говорят: он у нас левша, а он не левша, а просто правая сторона немножко паритично там в родах чего-то сделали, там шею свернули, и у ребенка, ну вы поняли, да, просто слабовата сторона. И есть левшество, это состояние мозга, тогда, когда мозг осваивает все с не той стороны, как это делают правши. Ну и что нужно знать, что у левшей вследствие вот этого перекреста мозга есть особенности. Особенности это в том, что часто эти дети имеют нарушение поведения. Часто до 10 лет у них они не совсем осваивают программу. Очень часто, например, на письме или в чтении перепутывают, например, 81, а он читает 18. Там ма-ша, он читает ша-ма. То есть почему? Потому что у них мир не слева направо, а справа налево. Вот недавно мне одна мамочка, которой я 2 года назад сказала, что, скорее всего, ребенок левша, и на что она мне сказала: нет-нет-нет, этого быть не может, пришла ко мне с какой же жалобой. Вот мы с ним едем, ребенок подготовительная группа, едем в автобусе, я ему говорю: посмотри, какой номер. У автобуса номер 054. Ребенок говорит 45, а 0 не читается. Вы понимаете, ну в эфире может сложно это ухватить. Ну то есть он не вперед, а назад. Затем, что нужно знать, что чаще всего это наследуемый фактор, то есть обязательно в роду надо кого-то найти, кто есть, и чаще всего люди говорят: ах, да, мы вспомнили, а вообще-то мама говорит, вообще-то и я переученная. То есть в советское время, почему люди не говорят открыто, я левша? Переученные же очень многие были, там мамы, бабушки, потому что считалось, что это неправильно. Официально, вот я статистику нашла, правда, не знаю, насколько она такая уж сильно верная, до 20%, но сегодня считается, что вспомнили. всплеск идет. И тоже статистика разная. Одни говорят, что все годы как было, так и есть, другие говорят, что идет всплеск левшества. Я думаю, что дело в том, что просто этим детям разрешили быть левшами. Я думаю, вот так. Для них тетрадки, для них ручки, ножницы, линейки. Вот. Родители очень многие говорят о том, что мы не будем переучивать. То есть я думаю, вот так. И последнее, что надо знать, быть ребенку леворуким, ну, в смысле, вот в данном случае левшество или нет, несмотря на то, что это биологический компонент, все-таки это решение родителей. И у нас есть люди, которые говорят, а я не хочу, чтобы он был левша. Ну, мне это как-то немножко наивно. Почему? Потому что это же самое, как родив голубоглазого, родители говорят, а я не хочу, чтобы он был голубоглазый. Я вот одену на него коричневые линзы, он будет кареглазый. Так это невозможно. То есть структура мозга останется, но люди говорят, он не будет. И они упорно вкладывают ему карандаш в правую руку, они делают из него правшу. Можно ли переделать левшу? Нет. Но, еще раз говорю, это право родителей. И у нас такие случаи есть. Поэтому, ну, в принципе, все. А
то уже... есть в результате, получается, родители нагружают все-таки психику ребенка, да?
Ну, безусловно, потому что я еще раз говорю, без что если он такой, уходит. Он такой и будет, и, угу. и вырастет таким. То есть это невозможно. Но, опять же говорю, у нас нет такого приказа, в котором бы написано было, что мы определили левшество, и ребенок обязан быть, и родители обязаны. Нет, это право родителей. Угу. Вот, следовать за биологическими особенностями ребенка или не следовать. Вот и все.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Итак, мы отсылаем вот после этого такого предисловия, да, интересного, все-таки к литературе, которой очень много, да, сейчас. Спасибо, дорогие друзья. С вами была передача «Да будет с вами любовь». Наш доктор и психолог Светлана Георгиевна Шабас и я, журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания.